«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Гость «Поверх барьеров» — английский писатель Гилберт Адер. Когда Бернардо Бертолуччи снял фильм «Мечтатели», этот роман Адера проворно издали в России, а потом перевели и другие его книги. Так что теперь на русском существует почти полное собрание его сочинений, в том числе и первый из цикла детективов, который Адер пишет в последние годы. Наш лондонский корреспондент Анна Слонян говорила с Гилбертом Адером о кино. Адер — известный сценарист и кинокритик. Он перевел на английские письма Франсуа Трюфо, написал биографию героя новеллы Томаса Манна, экранизированной Висконти, и был завсегдатаем парижской синематеки в конце 60-х годов.
Расскажите о том, как формировались ваши кинематографические вкусы, как повлиял на них Париж.
По сути, об этом идет речь в моем первом романе. Когда-то он назывался «Невинные младенцы», впоследствии я сменил название на «Мечтатели». Это было связано с тем, что его экранизировал Бернардо Бертолуччи. Я переписал его, потому что он был недоволен этой книгой. Переписал не для того, чтобы он совпадал с фильмом «Мечтатели», но чтобы исправить ряд сюжетных линий. Такова история этого романа. В «Мечтателях» действие происходит в мае 68-го, хотя нет, на самом деле оно начинается в феврале 68-го в Париже, а заканчивается в мае. Именно тогда происходили известные события, уличные демонстрации, целое восстание, прежде всего студентов, но, кроме того, и рабочих. Словом, нормальная жизнь в городе остановилась. По этому поводу говорили разные вещи. Одни считали то, что случилось с французской синематекой, было результатом этих волнений. Другие, напротив, думали, что толчком к ним послужили события, произошедшие в феврале 68-го в синематеке, в французском киноархиве. Синематека была заведением весьма необычным. Руководил ею замечательный человек по имени Анри Лонглуа. Во время войны Лонглуа удалось спасти множество фильмов. Он прятал их у себя в ванне, подобно тому, как многие участники французского сопротивления прятали у себя на чердаках английских парашютистов. Он же в то время складывал в ванну коробки с пленками. Потом он стал директором синематеки. Он был человеком совершенно чуждым всякого порядка, это с одной стороны. А с другой, прежде всего, он устраивал показы фильмов. Большинство синематек фильмы показывать не хотели, объясняя это тем, что они повредятся, если их слишком часто крутить. Лонглуа сказал, что за безумие хранить фильмы в погребе. Это все равно, что хранить в погребе деньги. Их же надо тратить. Итак, он устраивал показы, и по ходу дела какие-то пленки в самом деле были испорчены. Но это неизбежно. Если фильмы показывать, пленки изнашиваются, стираются и так далее. И еще одно. Фильмы он показывал абсолютно без разбора. В каком смысле? Возьмем, к примеру, здешний национальный кинотеатр, лондонский аналог синематеки. Там всегда есть какая-то программа, посвященная тому или иному режиссеру, определенному жанру или еще чему-нибудь. Лонглуа действовал не так. Он мог, допустим, показать знаменитый русский фильм того же Эйзенштейна. За ним незначительный вестерн, знаете, такой с Джеффом Чандлером. За ним французскую комедию 30-х годов. Таким образом, не было ощущения, будто зрителя подталкивают в каком-то направлении. Я о постоянных зрителях. Их было немало, тех, кто ходил туда едва ли не каждый вечер. Среди них были представители французской новой волны – Трюфо, Годар, Шаброль. Так вот, тебя они направляли, не подводили к какому-либо определенному виду кино. Ты просто смотрел эти фильмы в разнобой, вперемешку, и в результате сам для себя начинал понимать богатство и разнообразие кинематографа. Я считаю, что многие качества, свойственные новой волне, идут оттуда. Например, некоторые ранние фильмы новой волны были переделками американских дешевых триллеров. Это относится и к ранним Годару с Трюфо. Дело в том, что они в свое время видели эти триллеры, и от них не чувствовали себя выше такого кино, не считали, что подобное ниже их достоинства. Таким образом, зрителю, мне, Трюфо, Годару и остальным предоставлялась свобода, отсутствие иерархии. Нам говорили, не судите по одному жанру. Если пришли на вестерн с тем же Джеффом Чандлером, посмотрите его, прежде чем ругать. Ведь эти фильмы зачастую гораздо интереснее, чем более серьезные. Это и вправду так, теперь мы это понимаем. Такой режиссер, как Альфред Хичкок, в 50-е и даже 60-е считался представителем развлекательного жанра. жанра, весьма вульгарным, показушным. Говорили, да, его фильмы могут нравиться, но всерьез его воспринимать не следует. Это же не Феллини, не Куросава. Сегодня Хичкок сродни Уильяму Шекспиру. А все потому, что его фильмы стали включать в программу, люди начали смотреть их, начали связывать одно с другим. Причем связывать приходилось тебе самому. Если бы устроили ретроспективу Хичкока, раздавали бы программки, где тебе все про него разъясняется, мысли людей потекли бы в заданном направлении. Но когда смотришь его фильмы вперемешку со всевозможными прочими, на первый взгляд совершенно на него не похожими, тогда и начинаешь проводить необычные параллели. За Хичкоком идет датский режиссер Карл Дрейер, и ты внезапно видишь между ними связь, которую ни за что не заметил бы, если бы эти фильмы показывали порознь. Таково было мое кинематографическое образование, полученное в синематеке. Думаю, я никогда не смогу смотреть кино по-другому, только так. Полное отсутствие жанровой иерархии, внимание целиком сосредоточено на режиссере, ведь именно режиссер берет легкомысленный вестерн или триллер и превращает его во что-то интересное. Когда перед тобой фильм, полный сознания собственной важности, вполне серьезную, на значительную тему, тут, по сути, дело уже не в режиссере, главное сама тема, качество съемок. Если говорить о моей карьере, мне, к примеру, доводилось писать триллеры, часть моих романов именно таковы. Объясняется это так, я попросту не считаю, что этого надо стыдиться. Такие вещи мне представляются своего рода средствами для того, чтобы создать литературный интерес, придать социальную остроту, только и всего.
До входа в кинотеку можно добраться с площади Трокадеро. В этом случае придется пройти по эспланаде мимо всех расположившихся на ней бездельников, влюбленных, гитаристов, любителей катания на роликовых коньках, чернокожих торговцев сувенирами, маленьких девочек в юбочках-шотландках, сопровождаемых своими португальскими или английскими боннами. Или же можно пройти по теннисной тропинке, расположенной параллельно авеню Альбер-де-Мун. В этом случае путь лежит среди живых изгородей, где сквозь источающие солнечный свет щели в кустах видна железная Фудзияма Эйфелевой башни. Какой бы путь вы ни избрали, вы спуститесь по ступенькам в полуподвал и окажетесь в фойе кинотеки. Пугающий суровый интерьер, который оживляют только кинетоскопы, проксиноскопы, механические райки, камеры обскуры, волшебные фонари и другие обаятельно наивные реликвии первобытной эпохи кинематографа. Трижды за вечер в 3:30, 8:30 и 10:30 сквер заполняют киноманы. Гилберт Адер, роман «Мечтатели».
Стало быть, ваш принцип смотреть все подряд, а после выбирать стоящее. На что вы планируете пойти в ближайшем будущем?
Сегодня вечером, к примеру, собираюсь в Национальный кинотеатр. Мы с другом хотим посмотреть пару ранних фильмов Сергея Параджанова. У них там проходит его ретроспектива. Не знаю, кем его следует считать, русским, грузином? Насколько мне известно, в России он сидел в тюрьме, причем посадили его, кажется, по каким-то непоследовательным обвинениям. Ему вменяли в вину одновременно супружескую измену и гомосексуализм. Звучит, по-моему, странновато, хотя можно, наверное, изменять жене с мальчиками. Как бы то ни было, там идет ретроспективный сезон. Два фильма сегодня вечером, два завтра и так далее. По сути, ты зациклен на Параджанове, тогда как во французской синематеке никогда не было зацикленности ни на ком. Ты не знал, что окажется интересно, это или то. Не все из тех фильмов были хорошими, там показывали немало ерунды, однако некоторые были. Тебе приходилось работать самому. Посмотришь что-нибудь и говоришь себе, «Господи, я об этом фильме никогда и не слыхал, а ведь он на самом деле очень интересный. Кто его снял?» «Ах да, это же он снял ту картину, которую 2 недели назад показывали». Понимаете, надо было самому приходить к заключениям. Не знаю, можно ли это назвать крупицами истины, скорее крупицами прекрасного. Это были поиски прекрасного, интересного с эстетической точки зрения, смелого, необычного. Я уже приводил голливудские примеры. Кроме того, там показывали всю классику, а также фильмы, о которых ты никогда не слышал, и они могли оказаться ничуть не хуже. Но это открытие ты должен был сделать самостоятельным. Я бы сказал, тут важно было не только и не столько умение что-то оценивать, сколько отношение к культуре. Полагаю, сегодня, ну или несколько лет назад, сегодня это, пожалуй, слегка устарело, мы назвали бы его постмодернистским, я имею в виду присущий ему релятивизм. Выбирая что-то отсюда, что-то оттуда, при этом не надо устанавливать никаких иерархических систем, не надо говорить, что комиксы чушь. В конце концов, без комиксов не было бы Роя Лихтенштейна. Возможно, они и сами по себе вещь замечательная.
Подлинные фанатики, Радо ля Синематек, это те, кто приходит сюда к первому сеансу в 6:30 и уходит не раньше полуночи. Они держатся особняком, не смешиваясь с заурядными посетителями, для которых кинотека всего лишь недорогое вечернее развлечение. Ибо киномания для Ра – это нечто вроде тайного общества, заговора, масонской ложи. Кто эти крысы, эти фанатики, как неистинные насельники ночи, вампиры, летящие во тьме на крыльях собственной тени? Они садятся рядом с экраном, потому что хотят увидеть изображение первыми, пока оно еще свежее, пока оно еще не зачерствело, пока оно побитое о барьеры рядов, обтертое спинками кресел, захватанное глазами зрителей, поблекшее, увядшее, изношенное, уменьшившееся до размеров жалкой почтовой марки и проигнорированное слившимися в объятиях любовниками на последнем ряду, не вернулось, словно испытывая облегчение, туда, откуда оно явилось, в окошечко кинопроекционной. Кроме того, как занавес отгораживает экран от зрителей, так экран отгораживает крыс от мира. Гилберт Адер, роман «Мечтатели».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Писатель Гилберт Адер отвечает на вопросы Анны Асланян.
Беседа о французской новой волне была бы неполной без вопроса о том, почему рассорились две ее важнейших фигуры – режиссеры Годар и Трюфо.
Трюфо я знал достаточно хорошо. С Годаром ни разу в жизни не встречался. Знаете, я думаю, Трюфо был... Не то чтобы он был правым, но все-таки он жил на правом берегу, в богатом районе Парижа. Еще он, возможно, это звучит банально, но я скоро дойду до главного. Так вот, еще он носил костюмы с галстуками, сотрудничал с американскими студиями. MGM, Paramount. Он снимал фильмы с крупными звездами. Годар это тоже делал, но у него это всегда выходило совершенно непредсказуемо. Годар был человеком с левого берега, более богемным. В его работе было много странного. Финансирование для своих картин он находил в каких-то необычных местах. Трюфо, по сути, принадлежал к истеблишменту. Трюфо с детства преследовали мысли о побеге. Он сбежал из армии, сбежал из тюрьмы. В конце концов, его подобрал знаменитый критик Андре Базен, стал ему покровительствовать, он начал заниматься журналистикой. И все же Трюфо происходил из неблагополучной семьи. Он ведь уже, будучи немолод, узнал о том, что был незаконным ребенком. Его номинальный отец на самом деле не был его отцом. Всю жизнь он испытывал желание слиться, сделаться частью общества. На него в этом не было ничего реакционного. Он хотел не отделиться, а присоединиться. Это видно и в его фильмах. Одна из его известных картин «Дикий ребенок» о ребенке, найденном в лесу. В основе лежит реальная история одного мальчика. Он вел дикую жизнь, питался ягодами, не знал людей. Доктор, интересно, что в фильме его играет сам Трюфо, находит этого мальчика и пытается превратить в общественное существо. Конец у картины более или менее счастливый, однако в заключительных титрах говорится, Виктор, так звали мальчика, умер в возрасте 30 лет, так и не научившись по-настоящему говорить. Для Трюфо, и лично для него, и для персонажа в этом фильме, было важно, чтобы Виктор научился жить среди людей. Однажды, в мае 68-го, он сказал мне, «Все эти ребята хотят скинуть себе одежду». Сам же он стремился Виктора одеть. Трюфо говорил, «Они хотят скинуть себе одежду, хотят вести дикую жизнь, жить в коммунах. Я сюда совершенно не вписываюсь». Понимаете, считается, что не вписался Годар, что Годар был бунтовщиком. Но это не так. Жан-Люк был во всех смыслах частью происходящего. Он был вместе с теми десятками, сотнями тысяч, если не миллионами молодых людей. «Это я не вписываюсь, это я бунтовщик», — говорил Трюфо. Одним словом, Трюфо внес некую свежую струю. Возможно, какие-то из его работ получились слишком шаблонными, однако в нем, в его жизни, всегда чувствовалась искренность. Он верил в общество. Его правый уклон выражался не в том, что он стоял на стороне реакционных общественных сил, но он был правым в том смысле, что верил, анархии следует всеми силами избегать. Двигаться вперед можно, лишь оставаясь в рамках политической системы, а не путем уличных демонстраций, возведения разрушение баррикад, швыряние камней. Они с Годаром, это было неизбежно, исповедовали совершенно разные взгляды на то, как следует изменить общество, относительно того, следует ли его менять. Кроме того, Годар — человек не особенно приятный, это общеизвестно. Например, он очень нехорошо вел себя по отношению к Жану Пьеру Лео, протеже Трюфо, который снимался в фильме «400 ударов» и в других его картинах. Полагаю, дружба, начавшаяся в 50-е, а они были чрезвычайно близки, в какой-то момент просто разлетелась на куски. Больше так продолжаться не могло. Потом Трюфо написал Годару очень и очень враждебное письмо. Переводить его я имел удовольствие. Там он назвал Годара куском дерьма на пьедестале. Годар попросил у Трюфо денег на создание одного фильма, а тот ответил: «Никаких денег я тебе не дам, но раз уж взялся за это письмо, скажу, наконец, что я о тебе думаю». С тех пор они ни разу не общались, никогда, ни единого разу. То есть они, конечно, виделись. Парижский мир кино весьма тесен, поэтому они наверняка встречались, возможно, даже кивали друг другу, здоровались, но не общались ни разу. Годара я, как уже говорил, не знал, но был знаком с Трюфо. Он был слишком далек от Годара, чтобы оставаться его другом, это было невозможно. Они с Годаром знали друг друга еще с тех времен, когда Трюфо спал на полу в чужих квартирах. Вот таким Годар его любил. Позже он разбогател, добился успеха, стал любимцем американских студий. Стоит ли удивляться тому, что произошло? Годар исповедовал пуританские идеи в отношении кинематографа. Нельзя работать со студиями, нельзя иметь дело с мейнстримом. Неудивительно, что они рассорились. Я бы сказал, что и к самому Трюфо не все относились хорошо. Люди презирали его успех. Однако его любили больше других режиссеров новой волны. Даже люди, ни разу его не встречавшие, обычные люди, которые смотрят его фильмы «400 ударов», «Жюль и Джим», они эти фильмы обожают. Фильмами Годара они могут восхищаться, но что вызывает настоящую любовь, так это вещи вроде «Жюль и Джим». Там Жанна Моро, там эта песенка. Это люди просто обожают. А чтобы обожать Годара, надо, мне кажется, быть настоящим синефилом.
Перейдем к вашей кинематографической карьере. Вы работали с такими режиссерами, как Рауль Руис, Бернардо Бертолуччи. Что представляет собой роль сценариста? Насколько близко он сотрудничает с режиссерами? К примеру, сценарий к фильму «Климт» вы написали вместе с Руисом.
Нет, это был на самом деле сценарий Рауля. Но его надо было сделать на английском, а Рауль по-английски написать не мог. Поэтому попросил меня взять за основу его сценарий и переписать. Не сделать перевод, нет, написать английский сценарий, основанный на его работе. Я спросил: «Рауль, так что именно ты от меня хочешь?» А он говорит: «Вальс». Фильм вышел, надо сказать, довольно неудачный. Сценарий там несколько искусственный, написан в эдаком театральном стиле а-ля Шницлер. Проблема с фильмом в том, что в нем много австрийцев, знаменитых австрийских актеров. По-английски они говорили, но одно дело говорить по-английски, а другое — играть, произносить диалоги. Большая часть усилий была направлена на то, чтобы реплики выходили без запинок. Сил на то, чтобы вложить в них хоть какое-нибудь выражение, у актеров уже не оставалось. Услышав саундтрек, я чуть не умер. Предложил от некоторых избавиться, но на это не согласились. Актеры были очень знамениты в Австрии. В общем, соавтором сценария я не был. Я взял французский вариант и превратил его в английский.
В какой степени вам, как автору сценария, обычно приходится участвовать в съемочном процессе?
И когда Бернардо Бертолуччи снимал «Мечтатели», и когда снимался этот фильм, не «Климт», а последняя закрытая книга, я каждый день приходил на съемочную площадку. Так случается редко. С «Мечтателями» дело обстояло так. Бернардо итальянец. Он полжизни провел в Лондоне, но все-таки по-английски говорит, скажем так, не идеально. Актеры — трое ребят, двое из них французы, Луи Гарель и Эва Грин. Они говорили на языке, который для них не родной. Почти все диалоги там на английском. А тут еще выясняется, что американский актер Майкл Питт страдает дислексией. Он очень умный, образованный, но читать сценарии ему трудно. Таким образом, решили, что я должен присутствовать на съемках. Мне надо было там находиться, во-первых, чтобы добиваться правильного звучания, а во-вторых, если какая-то реплика не получалась, Бернардо просил меня ее изменить. Я против этого не возражал. Понятно, что сценарист не может ожидать от режиссера, чтобы тот не тронул ни единой точки с запятой в его тексте. В общем, я с радостью в этом участвовал. Что касается закрытой книги, тут причина была в Рауле. Английский у него не особенно хорош, а фильм главным образом про Англию. Хотя Дэрил Ханна, американка, Но Том Конти играет английского писателя, живущего в английской деревне. Мне необходимо было присутствовать просто для того, чтобы объяснять актерам, как произносить ту или иную реплику, когда Рауль с этим не справлялся. Стало быть, я участвовал в съемках двух фильмов. «Закрытую книгу» снимали месяц, «Мечтатели» — 3 месяца. Я мог бы хоть завтра стать режиссером.
Вы действительно собираетесь этим заняться?
Нет, вряд ли. Поразительно, какая власть сосредоточена в руках режиссера. Взять тех же «Мечтателей». Пока они начались съемки, актеры, эти молодые, красивые ребята, постоянно обращались ко мне. «Гилберт, как вы считаете, моя героиня, что она думает об этом?» Все время спрашивали моего совета, что было приятно, стило. Как только начали снимать, все, меня как будто не существует. Остался один Бернардо, они целиком сосредоточились на нем. Если возникала какая-нибудь неясность с тем или иным персонажем, что он думает, Бернардо иногда меня спрашивал, но актеры нет. Одним словом, это соблазнительная штука, та власть, которой обладает режиссер. С другой стороны, это означает, что ты приходишь на съемочную площадку в 8 утра, а там люди, человек 60, ждут, чтобы ты сказал им, что делать. Известны случаи, когда у режиссеров начиналась истерика, они не знали, что делать дальше. Понимаете, если я, писатель, сижу дома и не знаю, что делать дальше, я могу впасть в истерику, на меня же никто не смотрит. Мой позор – дело сугубо личное. Но на съемочной площадке, когда вокруг столько народа, роды, и оператор, и звукооператор. Все ждут, потом начинают переглядываться. В общем, надо быть готовым ко всему. Рауль снял более сотни фильмов, более сотни художественных картин, включая короткометражки, телесериалы, совсем короткие вещи длиной в минуту. Ясно, что на съемочной площадке он чувствует себя более естественно, чем вне ее. Он всю жизнь провел на съемках, поэтому ни о каких нервах речь у него не идет. Как и у Бернардо, он личность харизматическая, актеры легко поддаются его обаянию. Но я, знаете, не вполне представляю себе, как бы я себя чувствовал в такой обстановке. Вокруг все эти люди, они ждут.
Похожи ли эти два режиссера, Руис и Бертолуччи, в работе?
Они совершенно разные люди. Но, знаете, я видел и других режиссеров. Они обычно приятны в общении. У большинства моих знакомых режиссеров очень приятные манеры. Они стараются создать спокойную атмосферу на площадке. Если атмосфера напряженная, это мешает. Однако, если что-то идет не так, тут уж, знаете ли, спасайся, кто может. Это можно сказать и о Рауле, и о Бернардо. Иногда объектом этих вспышек становился я. Я считаю этих людей своими друзьями. С Раулем мы знакомы 30 лет, с Бернардо 10. Тем не менее, если что-то не получается, если я сделал что-то не так, как им требуется, то нашей привязанности друг к другу словно и не бывало. С этим приходится мириться, действовать по ситуации. Знаете, это ведь очень нервное занятие. Работаешь по 10 часов в день, людям постоянно нужно все объяснять, каждый считает, что его проблема важнее остальных. Я хотел бы снять фильм, но, боюсь, мне уже слишком поздно начинать. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Вторая часть беседы с писателем Гилбертом Адером после краткой сводки новостей.
Грани времени. Публицист.